Глава пятая. Люди с фонарями, лампами, факелами, свечами проплывали в темноте. Ричарду вспомнилось кино о подводном мире, которое показывали в школе. Точно так же в океане сновали блестящие рыбы, глубоководные обитатели, ориентировавшиеся во тьме без зрения. Вслед за женщиной в коже Ричард поднялся по ступеням с металлической окантовкой и понял, что оказался в метро. Они встали в очередь, тянувшуюся от решетки, приоткрытой не более чем на фут, за которой были двери на улицу. Перед ними стояли двое юношей с веревками на запястьях. Концы веревок держал бледный лысый тип, от которого попахивало формальдегидом. За ними стоял бородатый старик с черно-белым котенком на плече. Котенок тщательно умылся, лизнул хозяина в ухо, свернулся калачиком и заснул. Очередь медленно продвигалась по мере того, как люди один за другим проскальзывали за решетку и исчезали в ночи.
«Зачем тебе на рынок, Ричард Мэхью?» — тихо спросила женщина в коже.
«Я надеюсь встретить там своих друзей. Точнее, одного друга. Честно говоря, я мало кого знаю в Нижнем мире. Только познакомился с анестезией и...»
Он умолк, а потом задал вопрос, который не решался задать раньше.
«Она умерла?»
Женщина пожала плечами.
«Кто знает. Ну, в любом случае, к прошлой жизни она не вернется. Надеюсь, ты найдешь на рынке то, что ищешь, и ее смерть окупится».
Ричарда передернуло.
«Сомневаюсь».
Они приближались к решетке.
«А чем вы занимаетесь?» — спросил он.
Она улыбнулась.
«Оказываю персональные физические услуги».
«А, и что это за услуги?»
«Я продаю свое тело», — ответила она.
«А...»
Ричард прекратил расспросы. Он слишком устал и, к тому же, как ему казалось, догадался, что она имеет в виду. Наконец они вышли на улицу. Ричард огляделся. Над входом в метро была надпись «Найтсбридж». Он горько усмехнулся. Судя по всему, ночь приближалась к концу. Ричард поглядел на часы и ничуть не удивился, увидев пустой дисплей. Может, села батарейка, может, подумал он, время в Нижнем Лондоне не имеет ничего общего с тем, к которому он привык. Ему было наплевать. Он снял часы и выбросил их в ближайшую урну. Причудливо одетые люди из Нижнего мира пересекали дорогу и скрывались за двойными дверьми на той стороне улицы.
«Нам туда?» — взволнованно спросил он.
«Туда?» — кивнула женщина.
Перед ними было огромное здание, сверкающее огнями. У входа висели стилизованные гербы с горделивыми надписями о том, что здесь отоваривались многие члены королевской фамилии. Ричард, который часами таскался за Джессикой по лучшим лондонским магазинам, тут же узнал этот, даже не поглядев на вывеску.
«Хэрротс?» — удивился он.
«На этот раз да», — ответила женщина. «Где будет следующий рынок, никто не знает».
«Ну неужели в Хэрротс?» — пробормотал Ричард.
Прокрасться сюда ночью ему казалось кощунственным. Они прошли в боковую дверь и оказались в темноте. Пробрались мимо обмена валюты, мимо отдела подарочной упаковки, прошли через зал с солнечными очками и статуэтками и оказались в египетском зале. Свет и цвет хлынули на Ричарда, как приливная волна. Его спутница зевнула, как кошка, прикрыв розовый рот коричневой ладошкой, улыбнулась ему и сказала:
«Ну все, вот ты на рынке, целый и невредимый. У меня тут кое-какие дела, так что счастливо».
На прощание она кивнула и растворилась в толпе. Оставшись один, Ричард растерянно огляделся. Здесь царил хаос. Безумный, сумасшедший хаос, шумный, чудовищный и в некотором смысле замечательный. Все кричали, спорили, толкались и пели. Расхваливали свой товар, зазывали покупателей, гремела музыка. Разные мелодии звучали одновременно, исполняемые в самой разной манере на всевозможных немыслимых самодельных инструментах. Пахло едой. В основном карри, но улавливались и запахи мяса и грибов. На стеклянных прилавках, где днем лежали часы и парфюмерия, янтарь и шелковые шарфы, а также рядом с ними были разложены товары. Все что-то покупали, все что-то продавали. Ричард медленно побрел через толпу, прислушиваясь к выкрикам торговцев.
«Свежайшие сны! Первосортные кошмары на любой вкус! Оружие! Вооружись! Защити свое жилье, нору или берлогу! Тебе это необходимо! У нас это есть! Подходи, не стесняйся, вооружайся!»
«Мусор!» —
гаркнула толстая старушонка в самое ухо Ричарду, когда он проходил мимо ее вонючего прилавка.
«Хлам! Рухлядь! Обломки, осколки, обрезки! Подходи! Все битое, рваное, сломанное, самое нужное!»
Человек в латах стучал в барабан и орал.
«Потерянное, утраченное! Потерянное, утраченное! Никаких подделок! Все честно, легально, все официально!»
Ричард, как сомнамбула, шел по залам универмага. Трудно было даже представить, сколько тут собралось народу. Тысяча? Две? Пять? Один из прилавков был весь заставлен бутылками, пустыми и чем-то наполненными всевозможных форм и размеров, от обычных винных до гигантской блестящей бутыли, в которой, судя по ее виду, наверняка скрывался джин. Рядом продавались свечи, восковые и сальные, а также всевозможные лампы. Кто-то сунул Ричарду под нос нечто похожее на отрубленную детскую ручку, сжимавшую свечу, и прокричал:
«Священная длань, сэр! Ваши враги сбегут аж в Бетфордшир! 100% гарантия!»
Ричард поспешил отойти подальше. У него не было ни малейшего желания выяснять, что это за священная длань и чем она полезна. Он прошел мимо ювелира, торговавшего золотыми и серебряными украшениями, а потом мимо другого прилавка с украшениями, на этот раз сделанными, как ему показалось, из проводов и резисторов от древних радиоприемников. Он увидел лотки со всевозможными книгами и журналами и вешалки с одеждой, старой, залатанной, перешитой и перекроенной самым невообразимым образом. Увидел несколько татуировщиков. И, похоже, невольничий рынок, от которого решил держаться подальше. Увидел стоматологическое кресло со сверлом на педальном приводе и целую очередь несчастных, которые пришли сюда, чтобы запломбировать или вырвать зубы. Увидел и самого дантиста, который, пожалуй, чересчур наслаждался своей работой. Он увидел сгорбленного старичка, торговавшего чем-то непонятным, то ли шляпами, то ли произведениями современного искусства. Он увидел нечто, смахивающее на переносную душевую кабину, прошел мимо небольшой кузницы. Чуть ли не каждый четвертый торговец продавал еду. Некоторые готовили прямо здесь же, на кострах, запекали картошку, каштаны, огромные грибы, обжаривали всякие булки. Глядя на эти костры, Ричард удивился, как это до сих пор не сработала пожарная сигнализация. А потом, с не меньшим удивлением, подумал, что всем этим людям было бы гораздо проще ограбить универмаг. Зачем тащить сюда свой товар, если можно все взять прямо здесь? Впрочем, он уже хорошенько ознакомился со здешними нравами и понял, что не стоит никому приставать с дурацкими вопросами. На нем, казалось, было написано, что он из верхнего мира, и все поглядывали на чужака с презрением.
«Есть в них что-то первобытное», — подумал Ричард и попытался вычленить конкретные типы. Были здесь люди, словно сбежавшие из общества исторической реконструкции. Были какие-то хиппи и альбиносы в серых одеждах и темных очках. Были авантюристы в дорогих костюмах и черных перчатках.
Были огромные женщины на одно лицо, которые ходили подвое-потрое и раскланивались, встречая себе подобных. Были чрезвычайно вонючие субъекты с нечесанными волосами, будто вылезшие из канализации, и сотни других, ни на кого не похожих людей. Он представил, каким хаотичным показался бы чужаку обычный Лондон, его Лондон. И это придало ему смелости. Он начал спрашивать прохожих. «Простите, я ищу человека по имени Карабас и девушку, которую зовут Дверь. Вы их, случайно, не видели?» Люди качали головами, отводили глаза и уходили. Ричард сделал шаг назад и наступил кому-то на ногу. Этот кто-то оказался 7 футов ростом, весь покрытый густой рыжей шерстью и с остро заточенными зубами. Огромные лапищи, размером с баранью голову, он схватил Ричарда за шкирку и поднес к своему лицу, отчего беднягу чуть не стошнило.
«Простите», — пискнул Ричард, — «я ищу девушку по имени Дверь. Вы не знаете...»
Великан швырнул его на земь и ушел. Ричард снова почувствовал запах еды и вдруг вспомнил, что ничего не ел с тех пор, как отказался от сочного куска кошатины много часов назад. У него потекли слюнки, и он понял, что ни о чем не может думать, кроме еды. За ближайшим прилавком с едой стояла женщина с жесткими рыжими волосами. Она едва доставала Ричарду до пояса. Когда он к ней обратился, она покачала головой и поднесла палец к губам, показывая, что то ли не может, то ли не хочет с ним говорить. Пришлось жестами объяснять ей, что ему нужны 2 бутерброда с сыром и листом салата, а также стакан домашнего лимонада, если он правильно понял, что это лимонад. А взамен он готов отдать шариковую ручку и коробок спичек, который обнаружил у себя в кармане. Видимо, решив, что он явно переплатил, торговка сунула ему вдобавок 2 крошечных кекса с орехами. Ричард встал в сторонке и принялся жевать, глядя на хаос вокруг и слушая, как кто-то исполняет «Зеленые рукава» на мелодию «Якити-як».
«Зеленые рукава» или «Green Sleeves» — одна из знаменитых песен английского фолка, известна с XVI века. Дважды упоминается у Шекспира, в том числе в «Виндзорских насмешницах». «Якити-як» — песня, написанная Джерри Лайбер и Майк Столлер для Coasters и записанная Atlantic Records в 1958 году. 7 недель продержалась в первой строке хит-парада музыки «Ритм энд блюз» и неделю в первой сотне поп-листа.
Кому пришло в голову такое странное сочетание, трудно было представить. Покончив с бутербродами, он вдруг понял, что проглотил их, не почувствовав вкуса, и решил съесть кексы и допить остатки лимонада более осмысленно. Он с наслаждением потягивал лимонад, когда у него за спиной вдруг раздался бодрый возглас.
«Хотите птичку, сэр? Грачи, вороны, скворцы, вороны. Отличные умные птицы. Мудрые и вкусные. Просто замечательные».
«Спасибо, не надо», — ответил Ричард и обернулся.
Над прилавком была вывеска.
«Птицы и информация от старины Бейли».
И еще картонки с надписями.
«Только спросите, получите ответ. Самые жирные скворцы только у нас. Нужен грач, обращайтесь к старине Бейли».
Ричард вдруг вспомнил, как однажды, когда он только приехал в Лондон, увидел на станции Лестер-сквер человека с плакатом «Как победить похоть?» Вот ответ. «Меньше белков, никаких яиц, мяса, фасоли и сыра, и наши собрания». Птицы подпрыгивали в тесных клетках, сделанных из телевизионных антенн.
«Значит, вам нужна информация?» —
продолжал старина Бейли, не желая терять потенциального покупателя.
«Карты крыш, история, тайное мистическое знание. Я всегда говорю так. Если я этого не знаю, значит, и знать там нечего».
Старик был в том же пальто из перьев, весь опутанный веревками. Он несколько раз моргнул, нацепил на нос очки, которые висели у него на шее на обрывке бечевки, и принялся пристально разглядывать Ричарда.
«Постой-ка, я тебя знаю. Ты был с маркизом Карабасом на крыше. Помнишь? Я старина Бейли. Не забыл?»
И он кинулся горячо пожимать Ричарду руку.
«Вообще-то я как раз ищу маркиза и девушку по имени Дверь. Думаю, они могут быть вместе».
Старик заплясал на месте, отчего во все стороны полетели перья из его пальто, а птицы в клетках захлопали крыльями и сердито закричали.
«Информация! Информация!» — закричал он в толпу. «Видали? Я ж говорил! В торговле нужно разнообразие! Нельзя вечно торговать только грачами на бульон. Все равно бульон из них получается неважный, а мясо жесткое, как подошва. И бестолковые они ужасно. Совершенно безмозглые птицы. Пробовал когда-нибудь грача?»
Ричард покачал головой. По крайней мере, в этом он был совершенно уверен. Грачей он не ел.
«Так что ты мне дашь?» — спросил старина Бейли.
«Простите?»
Ричард не поспевал за ходом его мысли. Это было не легче, чем перескакивать с льдины на льдину.
«Что ты мне дашь за информацию?»
«Денег у меня нет. У меня была ручка, но я ее только что отдал». Он стал выворачивать карманы.
«О!»
— воскликнул старина Бейли.
«Носовой платок?» — удивился Ричард.
«Платок, теперь уже не очень чистый, подарила ему тетя Мот на последний день рождения». Старина Бейли быстро схватил платок и принялся размахивать им над головой.
«Радуйся, юноша!» — пропел он. «Ты нашел то, что искал. Иди прямо туда, вон в те двери. Сразу их увидишь, у них там конкурс».
Он указал на продуктовую секцию. Грач сердито каркнул.
«Не твоего ума дело»,
— бросил старина Бейли грачу, а Ричарду сказал:
«Спасибо за флажок».
И пустился в пляс вокруг своего лотка, весело размахивая носовым платком.
«Конкурс?» — удивился Ричард.
Но тут же улыбнулся и махнул рукой. «Все это уже не важно. Главное, он нашел то, что искал», как сказал чокнутый старик. Облегченно вздохнув, Ричард отправился туда, куда указал старина Бейли.
Судя по всему, телохранители уделяли огромное внимание моде. Однако у каждого было свое представление о том, как должен выглядеть телохранитель. В настоящий момент Райслип выступал против Франта без имени.
Райслип — район в западной части Лондона.
Франт без имени был похож на пижона XVIII века, которому не удалось найти подлинной одежды того времени. Так что пришлось выискивать себе одеяние на благотворительные распродажи армии спасения. Лицо его было густо напудрено, губы накрашены алой помадой. Его противник Райслип мог бы вам присниться, если бы вы уснули под песни Боба Марли после трансляции чемпионата по рестлингу. Это был здоровенный растафарианец, похожий на гигантского перекормленного младенца. Они стояли, не шевелясь, лицом к лицу. Вокруг выстроились любопытные, а также другие претенденты на роль телохранителя Двери. Франт был на голову выше Райслипа, зато Райслип весил примерно как 4 франта, если каждому из них еще вручить по кожаному чемодану, забитому салом. Противники пристально смотрели друг другу в глаза. Маркиз Карабас похлопал Дверь по плечу. «Поединок начался, сейчас будет интересно». Только что Франт и Райслип стояли, сверля друг друга взглядом, и вдруг Франт резко дернул головой, словно его ударили по лицу. На щеке появился небольшой фиолетовый синяк. Франт стиснул зубы и прищурился.
«Ну!»
— выдохнул он и растянул свои красные губы в безобразной улыбке. Франт взмахнул рукой, и Райслип скрючился, схватившись за живот. С омерзительной ухмылкой Франт принялся раскланиваться, посылая зрителям воздушные поцелуи. Райслип с ненавистью уставился на своего противника и, очевидно, усилил натиск. Изо рта Франта брызнула кровь, Левый глаз раздулся, публика одобрительно зашумела.
«Не так страшно, как кажется», — прошептал маркиз двери.
Вдруг Франт без имени рухнул на колени, будто прижатый к земле невидимой силой, а потом растянулся на полу. Затем он дернулся, словно его пнули в живот, и Райсли просплылся в самодовольной улыбке. Публика вежливо похлопала, Франт извивался на полу и харкал кровью. Друзья оттащили его в сторонку, где его тут же вырвало.
«Следующий», — объявил маркиз.
Очередной потенциальный телохранитель тоже не был так огромен, как Райслип, размером в 2,5 франта плюс чемодан с салом. Тело его сплошь покрывали татуировки, а одежда казалась сделанной из автомобильных чехлов и резиновых ковриков. Бритый налысо, он улыбался зрителям, обнажая гнилые обломки зубов.
«Я Варни», — сказал он, сплюнув зеленую слюну на посыпанный опилками пол, и вышел к противнику.
«Прошу, господа», — скомандовал маркиз.
Райслип несколько раз переступил с ноги на ногу, как борец сумо, и принялся сверлить взглядом противника. На лбу у того появился порез, кровь залила глаз, но Варни не обращал на это внимания. Он сосредоточился на своей правой руке. Словно преодолев огромное сопротивление, он поднял ее и двинул кулаком Райслипу в нос. Брызнула кровь, Райслип охнул, шумно вдохнул и рухнул на пол с таким звуком, с каким, должно быть, падает в ванну с водой тонна свиной печени. Варни заржал. Райслип медленно поднялся. Из его разбитого носа шла кровь, заливала рот, сбегала по груди и капала на пол. Только теперь Варни стер кровь со лба и обнажил зубы в гадкой улыбке.
«Давай, жердяй, попробуй еще раз».
«Это-то ничего», — пробормотал маркиз. Дверь озадаченно вскинула бровь.
«Какой-то он неприятный».
«Приятный, неприятный — это не самое важное качество для телохранителя. И толку от него не больше, чем от умения заглатывать омаров живьем», — поучительно проговорил маркиз. «Главное, что он выглядит устрашающе».
Варни вдруг резко двинул Райслипа коленом по яйцам, и тот скорчился от боли. Публика захлопала жиденько и без энтузиазма, как аплодируют на воскресной игре в крикет где-нибудь в сонной деревеньке. Маркиз тоже вежливо ударил ладонью о ладонь.
«Отлично, сэр», — сказал он.
Варни поглядел на дверь и по-свойски ей подмигнул, прежде чем окончательно разделаться с Райслипом. Дверь передернула. Ричард услышал аплодисменты и направился туда, откуда они доносились. Мимо прошли 5 бледных девушек в одинаковых платьях. Платья были бархатные, совсем темные, темно-зеленые, темно-коричневые, темно-синие, темно-красные, цвета спекшейся крови, и, наконец, черное. У девушек были серебряные украшения, черные волосы, уложенные в аккуратные прически, и безупречный макияж. Они двигались почти бесшумно, так что Ричард услышал только шорох бархата, похожий на тихий вздох. Последняя девушка, одетая в черное, самая бледная и самая юная, улыбнулась Ричарду. Он робко улыбнулся в ответ и пошел туда, где аплодировала и гомонила толпа. Он оказался в мясном отделе, в центре зала со статуей в виде рыбы. Глядя на собравшихся в круг людей, он подумал, что не так-то просто будет найти двери маркиза, но тут толпа расступилась, и он их увидел. Они сидели на гигантском прилавке с копченой рыбой. Он уже хотел окликнуть дверь, как вдруг понял, почему расступилась толпа. На него летел огромный детина с дредами, совершенно голый, если не считать красно-желто-зеленой набедренной повязки, завязанной как подгузник. Ричард и охнуть не успел, как гигант рухнул на него.